Всем шаббат шалом. После 9 ава до 1 тишрея, 7 недель, и иудейские мудрецы называют эти 7 недель неделями утешения. Прошлую недельную главу автора мы читали, 40 главу пророка Исаии, где написано: «Утешайте, утешайте народ мой». Мне хочется тоже сейчас, перед началом шаббата, сказать вам несколько слов утешения. С тех пор, как мы обновили завет с Богом, с тех пор, как мы вышли из вавилонской блудницы, думаю, что каждый из вас более реально стал переживать близость с Богом, и каждый из нас ощутил себя как этой бочкой, которую взяли, взболтали, где уже все уселось, утихло, и вода чистая. И тут вот опять все взболтали, и все поднялось. И ты думаешь, откуда это все берется? Если с тобой так, то я хочу тебя утешить. Слава Богу. Слава Богу, ты живой, и Бог работает с тобой. Гораздо хуже, если тебя не взболтали, гораздо хуже, если ты сидишь в покое, почиваешь, и в твоей жизни ничего не происходит, и ты думаешь, что ты живой. Поэтому радуйтесь, когда впадаете в огненное искушение. Радуйтесь. Потому что Бог научает вас, как отец сына, написано. И сегодняшняя недельная глава именно об этом. Богу не безразлично состояние нашей души. Богу не безразлично то, как мы живем сейчас здесь. И в прошлый шаббат мы коснулись больших глубин тайн Бога, разбирая три времени. Алам Азе – нынешнее время, Алам Аба – грядущее время и Эру Машеха. И мы увидели, что, оказывается, нынешнее время, время, когда добро и зло господствует в этом мире и присутствует рядом с благодатью Божией, самое благословенное время для детей Божьих. Потому что именно в этом соседстве, именно в этом состоянии мира можно человеку самому сделать выбор. Изберет ли он заповеди Божии или изберет он желание своей души ветхой. И через это только происходит умерщвление нашей человеческой души, нашей ветхой природы. Нет более идеального времени для этого процесса. Потому что когда придет эра Машеха, дьявол будет скован. Никакого зла, никакого нечестия, никакой нечистоты не будет в мире. И все люди, которые будут жить, им легко будет жить в заповедях Бога, в законах Бога, в уставах. И внутри человека не будет никакой борьбы с его ветхой природой. Конечно, для многих из вас это звучит по-новому. Мы привыкли делить будущее и настоящее тем, что мы придем все в прославленных телах, и уже новый мир начнется. Но если смотреть внимательнее, то оказывается, еще большой путь впереди для человечества – до того времени, когда придет новый мир. Так вот, в эру Машеха, когда дьявол будет скован, человек не сможет преодолеть себе это человеческое эго и получить способность не противиться злому, потому что просто не будет где это практиковать. Но написано, что в конце эры Машеха дьявол будет выпущен на короткое время. И что мы видим в Писаниях, что все народы пойдут на Иерусалим. То есть вдруг это все зло, все человеческое эго, оно поднялось, и человек не смог справиться с ним и пошел войной на Иерусалим, потому что там святые, там уже те, которые придут с ним в прославленных телах, которые уже победили. И глядя на всю эту историю, начинаешь понимать и ценить это время. Нам кажется, что вот скорее бы эра Машеха, чтобы мы жили без болезней, без ничего. Да и амен. Но хорошо, когда, если не мы, то наши дети придут с этим наследием благословения праведных. Когда наша ветхая природа, беззаконие наши и наших предков, наших отцов, проклятие нашего рода, это все уже не господствует в нашей жизни. Это все уже не имеет никакой силы и власти над нами, в наших мыслях, в нашей душе, в наших поступках. Вообще ветхая природа не господствует над нами. И это только сейчас мы можем приобрести. Поэтому радуйтесь, когда впадаете в искушение. Радуйтесь, когда проходите огненные искушения. Радуйтесь, потому что вам дается эта возможность преодолеть эту ветхую свою природу, распять ее на этой стойке казни ради Него. Ради Него, который есть Машех, который есть Слово Божие, который единственный наш учитель и наставник, и утешитель. Амин. Амин. И если вы, проходя через это, получаете это утешение, то это единственное, чем мы можем утешить другого. Потому что, пройдя через это, вы обрели природу Бога. Вы получили Машехом утешение. И это единственное утешение, которое может помочь другому, который сейчас находится в такой же ситуации. Потому что ваше свидетельство, оно станет той опорой, той поддержкой для того, которому кажется сейчас, что все у него рушится, все у него из-под ног ушло, и ему кажется, что он совсем потерянный, и забытый, и несчастный. На самом деле нет. На самом деле все здорово. Процесс в самой своей пиковой точке. Поэтому радуйся и веселись. И благодари Бога за то, что Он проводит тебя через это и учит, как отец сына. Амен. Амен. Я хочу прочитать 100-й псалом. Давайте встанем. «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моим вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие».
Шаббат шалом, братья и сестры. У меня просто горит все, потому что сказать о том, что было за неделю, было просто очень тяжело, были сильные страдания. И Бог проверял меня. Я-то, конечно, не знала, что Бог меня проверяет. В этих страданиях я не почувствовала того, что Бог меня проверяет. Но избирая, вот находясь в этих заповедях, в законе, вот здесь, да, находясь, я смогла избирать Бога, потому что было, просто очень тяжело. Это было невыносимо. Я просто представляю, когда вот идет человек тенью смертной, да, да, долина смертной тени, вот так вот идет, то есть скрывается лицо Божье, да, и ты уже здесь сам выбираешь, это твоя воля, понимаете, и здесь все, что в тебе заложено, именно здесь сила, в Божьих законах, в Божьих заповедях, и только здесь мы можем избрать правильный, истинный путь. И когда я избрала этот путь, вы понимаете, что мне Бог дал? Он мне дал понимание Его того, что я иду сюда, потому что я Его люблю, не потому что это надо, а я сюда лечу, потому что я Его люблю, и что бы ни было, я Его люблю. Это необыкновенное чувство, когда ты любишь Его не потому, что все хорошо, все замечательно, и у тебя просто розы на дороге. А когда Он дает эту силу, силу быть сильной, любить, прощать, когда Он руководит всем в жизни, это слава Божья, когда приходит, когда ты ликуешь в сердце, что заповедь твоя, слово Божье, оно живет. Это никогда, когда я была сколько-то лет, когда я там плачу, прихожу домой, и все то же. Я не меняюсь. Я не знаю Слово Божье, оно во мне не живет. И мне было очень тяжело. И только когда мы раскрываемся для Бога, для очищения себя, когда мы Потому что воля Божия – это очищение наше. И без Слова Божьего этого невозможно, если ты не позволишь Ему очищать себя. И это постоянно, это вся наша жизнь здесь на земле, это наше очищение. Каждый раз, каждый раз. И в этом слава Божия. И от этого только мы приходим от силы в силу, в славу в славу, от веры в веру, только так. Да будет имя Бога, Бога Израилева, прославлено в нас и через нас, и во веки веков, и по всей земле, и всюду, и во вселенной, и везде. Во имя Иешуа Мессии. Амен.
Вот я слушаю все время диск, это слово, что говорит наш пастор, когда у меня есть время. Там он говорит, что чтобы мы делали другому так, чтобы как хотелось, чтобы мне делали. Другому надо делать так, чтобы как я... Что, ну, поняли, да? Дарит утром, так, а если предлагаю утром, Дара. Я хочу, чтобы мне, например, там попросили прощения, там, или муж, или там неверно. Ну, я хочу, да. А там, говорит, тебе надо первый это, первый начинать все делать. Это, а то отличаются дети от тьмы, от этого света. Они начинают первыми просить прощения. Знаете, я вот здесь была в среду, когда были до Умова. Тогда мы там, они помолились, у меня нога болела, там всякие были. Тогда я уже иду домой, только думаю, как, чтобы я скорее могла попросить прощения. Я так тороплюсь домой, раньше думала, я чистая. А я тороплюсь домой, чтобы быстро попросить прощения. Тогда на коленке я муж попросила прощения. Невеста там пришла, где мой сын, они, от сердца попросила прощения. Тогда мне было так легко. Это слово работает, надо, это слово нам, не один раз только слушать эти диски, эти кассеты, надо много раз, чтобы она уже все здесь, между добрым и злом выбирать всегда доброе, таких всяких мелочек, да, всяких таких мелочек. Я думаю, начинаю думать это слово, начинает работать, я думаю, что выбирать. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Эти диски за кассеты, я не знаю, как это благодарить Бога за наших пастырей. Я не знаю, эти диски, эти кассеты, что слушают, как они работают, как они делают дела в нашей семье.
Слава Богу. Сегодняшняя недельная глава, она очень богата именно тем, ну, самым нужным из всего, что нужно нам в плане практического осуществления того образа жизни, в котором нам надо пребывать. И все взаимосвязано, и духовное, и душевное, и материальное. И у всего есть свое место, и за все хвала Богу. Тема сегодняшней моей проповеди могла бы назваться так. Глаголы вечной жизни в Машехе. Глаголы жизни. Для начала я прочитаю Евангелие от Иоанна, 6 главу. 65 стиха написано, «И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иешуа сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, ибо мы уверовали и познали, что ты, Христос, ты, Машех, Сын Бога Живого. Глаголы вечной жизни в Машехе. Глаголы вечной жизни в Сыне Бога Живого. Я не буду углубляться сейчас в то, кто такой Машех. Если посмотреть 1 Коринфянам 10 главу, то апостол Павел говорит, не будем искушать Христа Машеха, как отцы наши искушали в пустыне Машеха. И этот стих нам уже дает понимание того, что речь идет не о человеке Иисусе, Иешуа, а речь идет о законах, заповедях и постановлениях Бога, которые Бог дал своему народу. Но все-таки, наверное, заглянем в 1 Коринфянам 10 главу. 9 стих написано, «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это проходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигнувшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. То, что происходило с отцами в пустыне, написано для нас, как образы, чтобы мы понимали, через что нам нужно будет проходить. Речь не идет об образах, суть, законах и постановлениях Бога. Это глаголы жизни. И это и есть Христос. Но отцы роптали и погибали. Павел говорит, если вас постигло искушение, то не ропчите. Бог даст облегчение. И даст облегчение именно в тот момент, когда ты уже будешь точно в себе знать, все, я больше не могу. И тогда ты возопишь к Богу. Или ты скажешь, да ну это все, пошел в мир. Вот раньше не будет. Не будет так, что придет искушение, а ты будешь сидеть в стороне и говорить, ну если Бог даст мне силы, тогда я возьмусь за это искушение. Не будет. Вспомните, Иешуа был в пустыне 40 дней, и дьявол не приступил к нему в первый день, и во второй не приступил, и в третий не приступил, а приступил в 40-й день, в самый последний день, уже в конце. Когда, ну все, человеческое все уже на исходе. Написано, что когда человек заканчивает, Бог только начинает. Вы знаете, вот эти два места меня просто поддерживают в трудные минуты моей жизни. Во-первых, я всегда говорю себе, душа моя, не плачь, Бог не даст тебе перенести больше, чем ты можешь. А во-вторых, когда человеческое заканчивается, тогда Бог только начинает работать. В немощи моей его сила. Когда на все это со стороны смотришь, оно так, ну да, все понятно, умом я понимаю. Но вот когда ты попадаешь в это все, и когда у тебя вдруг все закружилось, завертелось, и ты не знаешь, где верх, где низ, где свет, где тьма, все вот так вот, и ты полностью потерял всякую ориентацию, то внутри тебя должно вот это вот все время звучать. Бог не даст больше, чем ты можешь, и если ты уже не можешь, то значит пришло время Богу действовать. Если ты останешься вот в этом своем исповедании, тогда ты останешься в Боге. Если ты испугаешься, если ты где-то засомневаешься, тогда ты оторвешься. Есть такая мысль очень простая. Чем сильнее искушение, тем больше надо прилепиться к Богу. Почему? Потому что это принцип карусели. Кто на карусели катался? Крутят. Скажите, где вероятность больше вылететь из карусели, когда ты стоишь на краю у перила или ты ближе к середине за столб держишься? Да, легче вылететь на краю. Почему? Потому что ты дальше от центра и больше сила, которая тебя выбрасывает. Правильно? Тот же самый принцип работает в искушениях. Чем ты дальше от Бога отделяешься, тем больше сил тебе надо удержаться на этой карусели. А там тьма вечная, там пропасть. Поэтому, когда приходит искушение, вот ухватись за эту сердцевину, за своего Бога. И когда Бог будет смотреть такую веру у тебя, разве он пройдет мимо? Он поднимется и придет, и все тут поставит на свои места, и с тебя волос не упадет. Нам в этом надо привыкать жить, потому что вокруг нас, в общем-то, джунгли. Злой духовный мир, который ищет, кого бы поглотить. И если ты раскроешь рот и будешь рассматривать его, то точно попадешься. А если ты точно знаешь путь, по которому тебе ходить надо, анахи – пастырь ваш. Анахи – это слово Божие. Заповеди, уставы и постановления – это то, что нас спасет. То есть это тот пастух с жезлом, который говорит, вот он путь, по этому пути иди, туда не ходи. Ну и он добрый пастырь, он же не насилует никого. Хочешь – идешь, не хочешь – не идешь. Потом побежишь. Так вот, прежде чем перейду к глаголам жизни, я еще хочу 1 Иоанна прочитать 2 главу. Пусть это для вас тоже будет как утешение. У меня сегодня задача утешать вас. Потому что вы уже прошли достаточно много. Сейчас самое время ощутить вам, увидеть, насколько Бог любит вас. Потому что даже то, что происходит в вашей жизни, это свидетельство его любви. Потому что кого не любит, того не наказывает. Амен. тени его. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот она, центральная мысль. Новый Завет, апостол Иоанн. Не любите мира. Исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист. Антихрист – это тот, который выступает против закона Бога. Христос – это закон Бога. А Антихристос – это тот, который выступает против закона Бога. Анти. Понимаете? И теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. «Кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого». Если мы откроем Евангелие от Матфея, 23 главу, Иешуа своим ученикам говорит, 8 стих, «Вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос». Все же вы братья. Один у вас учитель – Христос, Амашех. Амашех. Если вернуться в 1 Коринфянам 10 главу 4 стих почитать, то написано, «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Тора Моисея – это то духовное питье и та духовная пища, которую ели и пили отцы в пустыне, она текла из Христа. Содержание Христа – Тора Моисея. Понимаете? Так вот, тут же, если у Иоанна открыть 5 главу дальше, Иешуа говорит, 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». А что есть любовь к Богу? Исполнение Его заповеди. «Я пришел в имени Отца моего, и не принимаете меня. А если кто придет во имя свое, его примете». Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Что значит искать славу от единого Бога? Это познавать Христа. Потому что сияние Христа – это и есть слава Бога. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Вот он, Христос. И обвинять нас будет Христос. Это то слово, которое говорил нам Иешуа. Сам Иешуа пришел умереть за грехи наши. Но слово, которое он говорил, это не его слово, это слово Отца, которое было от начала, которое текло из него, когда Моисей писал Тору, из краеугольного камня. Так вот, Иешуа говорит, не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, Машиах, вы же все братья. Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Машиах. Господи, куда нам идти? Все глаголы жизни у Тебя. Поэтому пришло время посмотреть на эти глаголы жизни. Я так читал эту недельную главу, и у меня это запечатлилось. Глаголы. Глаголы жизни. Давайте откроем 8 главу Второзакония и начнем читать. Глаголы жизни. Ну, со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить...» Первый глагол. Послушайте. Слово «смирить» стоит на первом месте. Весь путь. 40 лет. И все только для того, чтобы что сделать? Смирить. А что это такое смирить? Я у Штерна выписал, не у Штерна, а у Щедровицкого выписал на иврите слово «она», и оно имеет два значения. Первое – это откликаться, отзываться, отвечать, а второе – сгибаться, бедствовать, страдать, смиряться. Уловите. Оказывается, слово «смирить» – это не только тебя согнуть, но и научить откликаться и отзываться. Здорово, да? Так вот, смирить на первом месте. Первый глагол. Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя. Чтобы испытать. Что значит испытать? Давайте откроем послание Якова. Послание Якова, первую главу, да. Мне очень нравится, как Иаков пишет об испытании. 12 стих. Написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Блажен человек, который переносит искушение. Что значит перенести искушение? Устоять. То есть тебе предложат огромный соблазн, против которого, в общем-то, ты устоять в прошлой жизни не мог, и ты был испытан, то бишь устоял, получаешь венец. Не больше и не меньше. То есть испытание, суть, мы проходим через искушение. И если мы устояли в искушении, то, значит, мы прошли испытание успешно. Если же не устояли, смотрим дальше. 13 стих. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Какое чудное место. Бог злом не искушается. И для многих непонятно, а как же тогда, откуда приходит искушение? Искушение приходит изнутри тебя. Потому что, допустим, для того, кто в прошлой жизни страдал пьянством или блудом или воровством, вот это искушение, оно как раз и есть искушение. И весь вопрос в том, овладеет оно тобой сейчас или нет. Самое интересное, что вот подобного рода искушения приходят в жизнь человека именно, ну, скажем так, вот в преддверии рассвета, в самое темное время. Именно тогда, когда вот огромное благословение придет в твою жизнь. То есть перед большими благословениями Бога в твою жизнь приходят вот эти огненные искушения. Есть заинтересованная сторона в этом мире, которая никак не хочет, чтобы эти благословения пришли в твою жизнь. Потому что ты же станешь сильнее в Боге. И тогда территория Бога на этой земле станет больше. А властям этого мира не интересно это. Поэтому они стараются изо всех сил. То есть они тоже знают твою ветхую природу. И они, ну, как бы не будут ходить вокруг да около, они будут тебя брать, ну, за самое важное, за самый корень, чтобы наверняка. Они-то думают, что ты не устоишь. Ну, это в прошлой жизни ты падал, а в этой жизни уже же не ты воюешь. Бог за тебя воюет. Поэтому твоя душа будет вопить, и пытаться тянуть тебя вот в тот соблазн, а тот, кто живет внутри тебя, говорит: душа, умри сейчас же. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть Бог не искушает злом. Это вот зло внутри нас. И когда создается какая-то ситуация, это лезет из нас. И вот это лезет из нас, и весь вопрос в том, дадим мы этому место или нет. И вот через это определяется, душевный ты или духовный. Потому что духовный – это сильный. Духовный – это тот, который может обуздать свою душу духом, живущим в нем. И вот Бог нас такими хочет сделать. Он хочет нас сделать духовными, то есть сильными, способными обуздывать. Потому что это живет в нашем смертном теле до тех пор, пока тело наше смертное. Смерть будет истреблена последней. И в прошлый шаббат мы говорили, что это милость Божия к нам, потому что, проходя через это, мы научаемся избирать Бога. Хотя совсем не легко и не сладко нам, правда? Можно справиться, сестра говорит. Нужно справиться. Поэтому Бог не искушается злом. И когда ты проходишь вот через это искушение, и туда приходит Слово Божие, туда приходит Бог. И тогда ты уже не искушаешься, потому что там живет Бог, а твоя душа умерла ради Него. Иешуа говорит, кто сбережет душу свою, потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот обретет ее. Здесь не идет речь о самоубийстве. Здесь речь идет о том, чтобы обуздать свою душу и туда вместо похотей твоих, гнева твоего, раздражения, амбиций, гордости, зависть. Кто сбережет душу свою, потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот обретет ее. Так вот, возвращаемся к глаголам жизни. Чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Ну вот, узнать, что в сердце твоем. Я вам просто прочитаю сейчас два места, а тогда мы поразмышляем. 93-й Псалом, 11 стих. Насадивший ухо с 9-го, не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы, неужели не обличит? Тот, кто учит человеку разумению. Господь знает мысли человека, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Послушайте, как много всего в одном стихе. Во-первых, чтобы узнать, что в сердце твоем. Из этого места Писания мы видим, что Бог уже изначально знает, что в нашем сердце. То есть речь-то, оказывается, идет не о Боге. Не Богу надо узнавать то, что в сердце нашем, а речь идет о нас, чтобы испытать нас и узнать, нам узнать, что в сердце нашем. Потому что, когда мы в тихой бухте, когда как бы у нас все течет ровненько, славненько, да, мы как бы и думаем, что мы хорошие. Мы как бы и думаем, что у нас все хорошо, мы такие святые, чистенькие. А вот если эту бочечку взять, так вот взболтать, и тогда все поднимается. И если ты не понимаешь путей Божьих, то ты тогда в шоке. Ты начинаешь думать, что Бог тебя оставил. Ты начинаешь думать, что что-то страшное произошло, Дух Святой ушел от тебя. Если ты с Богом, то все нормально. Идет процесс узнавания тобой того, что в сердце твоем. Потому что если ты не узнаешь, что в сердце твоем, ты даже не будешь желать освободиться от этого. И вот когда эти искушения приходят, а Бог не искушается злом, тогда мы узнаем, что в сердце нашем. Вот я думал, что я уже свободен от того, чтобы обижаться на кассиров. А оказывается, еще не свободен, обиделся. Теперь я знаю, что в сердце моем еще есть обида. А это гордость. А гордость – это смерть. Это природа дьявола. И когда вот начинаешь это все складывать, думаешь, Господи, спасибо, что Ты показал мне это. Благослови этого продавца, проблема не в продавце, проблема во мне. Значит, в 66 главе Исаии то же самое мы можем найти в 18 стихе. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою». 66, 18. Так вот, Бог-то все это делает, в 93-м псалме мы читали, для того, чтобы дать нам покой в бедственные дни. Что это значит? Ну, к примеру, скажем так, ожидается массовая эпидемия гриппа. А у тебя прививка. А у тебя прививка от гриппа. У тебя уже иммунитет. Приходит массовая эпидемия гриппа, а ты здоров. Скажу попроще. Когда придет година искушения, вообще народы озвереют. Воевать будут друг с другом. Бог говорит, плотью их накормлю их. Это вот в то время, когда последняя скорбь перед приходом Машеха. А тебя Бог сейчас очищает от этой злобы, ненависти, обиды, гордости, от всего, чтобы... Когда это все начнет действовать... Помните, у пророка написано, что вышла эта жаба такая на все народы, там этот дух, который стал возбуждать их в войне. А ты тоже среди этих народов живешь. Но ты-то уже свободен от ненависти, свободен от раздражения, от обиды. Душа твоя в прахе перед всеми. И ты любишь тех, которые любят Бога, и сострадаешь тем, которые в заблуждении, потому что их путь погибель. А ты не хочешь, чтобы люди погибали. Бог не хочет. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и света. И тогда в тебя вообще нет никакого раздражения ни на кассира, ни на продавца, ни на дворника, ни на мужа своего, ни на жену свою, ни на тещу свою. Но нет у тебя врагов. По той простой причине, что душа твоя свободна от противления злу. И все это Бог делает с тобой сейчас, чтобы, когда придут эти бедственные дни, уберечь тебя. Потому что в то время все как бы на это клюнут, а ты нет. Да, у тебя прививка, иммунитет. Но я как бы вам так на пальцах объясняю, но в принципе мысль именно эта заложена здесь. Бог сейчас тебя испытывает, показывает, что в сердце твоем, чтобы очистить, освободить тебя, чтобы, когда придет бедственное время, чтобы ты не погиб в это время. Потому что не будет так, что Бог тебя возьмет там, скажет, так, я тебя тут в воздухе подержу, пока они там разберутся, а потом поставлю. Ты будешь в самой гуще всего этого. Может быть, ты даже станешь причиной всего этого. Потому что, если что, так виноваты же евреи. Так вот, когда тебя сделают виноватым, а ты страдаешь незаслуженно, как ты будешь себя вести? Давайте посмотрим, как Иешуа страдал незаслуженно. Если он в нас живет, так это наш образ. Смотрите, 2 глава 1 послания Петра, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть Богу угодно, чтобы мы переносили несправедливые страдания. Вот остановитесь и задумайтесь еще раз. Отметьте себе, что Богу угодно, чтобы мы переносили несправедливые и незаслуженные страдания. Доросли мы до такого возраста, чтобы переносить спокойно? Я понимаю, что мы каждый в своем возрасте, но я про себя скажу, что не знаю. Незаслуженные страдания... Я, конечно, проходил через эти незаслуженные страдания, но я знаю, душа моя плакала. Мое сердце было в истине, но душа моя плакала. Поэтому, если вдруг ты сейчас находишься в таком состоянии, то просто скажи своей душе, Богу это угодно. Просто ради Господа, Богу это угодно. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, заметьте, помышляя о Боге, то есть ты помышляешь о том, чтобы сохранить его присутствие в себе, чтобы не поддаться на эту волну противления, разборок. Как бы уже 6 тысяч лет разбираются друг с другом, зла сделали только больше, а не меньше. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ну тут даже комментариев не надо. Ясно, что... Если человек живет в беззаконии и говорит, Бог терпел и нам велел, то мне жаль этого человека. Он как бы думает, что он несет крест Христов. А его бьют за проступки. А если ты страдаешь незаслуженно, то Богу это угодно. И 21 стих вот как раз то, о чем я хотел вам сказать. «Ибо вы к тому призваны». Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Вдумайтесь, мы призваны к тому, чтобы страдать незаслуженно. Хорошенькое Евангелие, да? Мы призваны к тому, чтобы страдать незаслуженно. Так это же как раз именно то, что даст тебе покой в бедственные дни. А, пастор, если так, то тогда ладно, тогда я соглашусь с этим. Потому что если ты научишься страдать незаслуженно, то именно когда придут эти бедственные дни, ты даже и не заметишь, что, а, оказывается, бедственные дни прошли, так я все время так живу. И это же все для того, чтобы сохранить нас, когда придет година искушений на всю вселенную, когда придут бедственные дни. Ибо он не сделал никакого греха, и не было лести в устах. Но при условии, конечно, что ты не делаешь греха, а то ты можешь тоже попасть в такой соблазн. Страдаешь за грехи свои, а думаешь, что ради Бога переносишь незаслуженные страдания. Сердце твое знает. Он, будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Вот, Это утешение для твоей души. Но предавал то судье праведному. Вот такой маленький нюанс, но он сразу приносит в душу покой. Потому что мы знаем имя Бога. Его любовь и справедливость безмерны. Поэтому, когда ты страдаешь незаслуженно, душа твоя жаждет справедливости. Ой, как жаждет. Отмщение жаждет, чтобы восстановить доброе имя, жаждет. И все это, ой, как жаждет. Скажет душа, давай предадим это все Богу. Он есть любовь, и справедливость его безмерна. И ты освобождаешься от суда, все предаешь отцу, и тебя не судят тем судом, которым ты судишь. А в итоге, в бедственные дни, шалом. Ну вот, идем дальше по глаголам жизни. Это все глаголы жизни. Значит, испытать тебя, узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Так вот, слово «хранить». Слово «хранить», оно внесет в себе очень глубокий смысл. Мы, когда смотрим на четвертую заповедь в книге Исход, 20 главе, написано «Помни день субботний, чтобы светить». А во Второзаконии «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его». Вот. Хорошее сочетание. Наблюдай, чтобы свято хранить. Помни день субботний, чтобы светить. Наблюдай день субботний, чтобы хранить. Через это можно увидеть суть слова хранить. Хранить – это не просто помнить. И я ее помню, чтобы не забыть ее, я ее храню, да? Речь идет слово хранить, оно подразумевает образ жизни. Хранить – это значит жить ею, свято соблюдать. То есть хранить, свято хранить, соблюдать. Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. И в принципе, вот этот вот подход к слову «хранить», он относится ко всем заповедям, которые Бог дал. То есть слово «хранить» – это не Сбербанк, это не какое-то хранилище, а это образ жизни. Поэтому все 40 лет смирения, испытания, узнавания того, что в сердце. И все это для одной цели, чтобы научить тебя хранить заповедь. То есть в каждом из этих глаголов конечная цель – хранить заповедь. В каждом из этих ситуаций конечная цель, вот как Лена сегодня свидетельствовала. Давление было очень сильное, и соблазн очень большой, и просто плакать хотелось от того, что уже не могу. Но все равно выбрала заповедь Бога. Вот, это как раз именно то, о чем написано. Все это для того, чтобы проверить тебя, будешь ли хранить. И если ты остаешься в том, чтобы хранить, перенес искушение, был испытан, получаешь венец. За каждым таким искушением, испытанием, если ты остаешься в том, чтобы хранить, получаешь венец. Переходишь из силы в силу, из славы в славу. Из душевного перерастаешь в духовного. Значит, мы разобрали четыре глагола. Смирить, испытать, узнать, хранить. Запиши себе. Смирить, испытать, узнать, хранить. Вот если эти четыре глагола будут у тебя все время в духе твоем, какая бы ситуация ни пришла в твою жизнь, у тебя сразу, ага, смирить, испытать, узнать, хранить. Ты сразу будешь знать, как тебе поступать. Смирить, испытать, узнать, хранить. Четыре глагола вы уже получили, еще пять дам. Второзаконие, 10 глава, с 12 стиха. Это как бы продолжение вот этих глаголов в развитии, то, что нам нужно. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Кто такой Израиль? Правящий силой Бога. Израиль, правящий силой Бога. Сегодняшняя недельная глава, она называется Экев. И дословно это с иврита переводится «зато если». То есть, эта глава, она подчеркивает, что если ты будешь хранить завет, то Бог не просто благословит тебя, но Он сделает для тебя гораздо больше, чем ты можешь представить. И, в принципе, вот это понимание завета, ответственность обеих сторон, она еще с Авраама. Если мы посмотрим Бытие, 17 главу, помните, после истории, как он вошел по настоянию Сары к Агаре, родился Исмаэл, 86 лет было Аврааму, и потом, пока 13 лет не исполнилось Исмаилу, Бог вообще не говорил с Авраамом. Потому что, если мы посмотрим книгу Малахии, мы увидим, что Бог, даже в такой ситуации, Он говорит, тот, в ком был высокий дух, неверностью разрушил эту высоту духа. Так вот, прошло 13 лет, и Бог обращается к Аврааму снова и говорит, Авраам, ходи передо мной и будь непорочен, Бытие 17 глава. И я поставлю завет мой с тобой. Почему именно 13 лет? Потому что в 13 лет, по законам Израиля, мальчики становятся уже ответственным перед Богом сами, лично за свои поступки. Ну вот, родил Измаила, называется. Это как раз вот образец того необрезанного плода, который мы можем принести в своей жизни, когда начинаем что-то делать для Бога, не дождавшись того момента, когда Бог через нас уже начинает что-то делать. По молодости своей мы начинаем решать, что мы должны что-то сделать для Бога. Вот Авраам знал, что у него будет потомство, и вот он решил помочь Богу сделать потомство. Родил Измаила, и теперь этот Измаил по жизни все время от него проблемы. Поэтому Бог говорит в третий год, пожалуйста, не ешь плоды, они не обрезанные. То есть вот эта глава Экева, она говорит, что если ты действительно будешь хранить завет, прочитаю Второзаконие 7.12, если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит, и размножит, и благословит плод чрева твоего, плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые, знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». Вот то, что Бог обещает, Экев. С этого начинается недельная глава сегодняшняя. Я хотел вам сказать еще одну мысль. Вы помните, когда Адам с Евой согрешили, Бог говорит змею, «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот она, пета, куда жалит змей. Вы знаете, чем опасен укус в пету? Чем опасен вообще этот участок тела для человека? Если перенести это в духовный смысл, так вы вообще увидите, что это трагедия. Пета у человека – это самое нечувствительное место. Нечувствительно. Теперь смотрите, какие последствия. Если змея тебя укусит куда-то в руку, там, в живот или в шею, или еще куда-то, тебе больно, ты сразу реагируешь. Когда змея тебя кусает в пету, ты вообще не чувствуешь, что он тебя укусил. Не чувствуешь до тех пор, пока тебя столбняк уже не взял. А тогда уже поздно реагировать. Вот чем опасен змей. Тем, что он жалит тебя в пету. Но Ишуа говорит, даю вам власть наступать на змей и на скорпионов, и ничто не повредит вам, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И поэтому ты его будешь разить в голову. И даже если он кусать тебя будет, тебе это не повредит, потому что внутри тебя новая природа. Так вот, еще 5 глаголов жизни. Второзаконие, 10 глава, 12-13 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Каждый из нас в один из моментов своей жизни просто стоял в молитве и говорил, Господи, ну чего ты хочешь от меня? Все сделаю. И чем тяжелее ситуация, тем искреннее молитва. Вот он ответ. Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Напиши, боялся. Это еще глагол. Будет у нас пятый, но это первый из пяти, которые в этом стихе. Боялся. Что значит боялся? Вы должны понимать, что в русском языке есть одно слово «бояться», но два состояния. Убоялся Адам Бога и скрылся в деревьях. Убоялся, потому что согрешил. А есть другое понимание «бояться». Это значит «благоговеть». На иврите слово «ират», «ират шамаим», «благовение перед небесами». И это совсем другое понимание слова «бояться». Это и есть суть страх Господень, который чист и пребывает вовек. Притчи 1.7. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Начало мудрости – страх Господень. Открываем 8 главу притчи, 13 стих читаем. Страх Господень – это ненавидеть зло. Начало мудрости – страх Господень, а страх Господень – это ненавидеть зло. Начало мудрости – страх Господень. Через что приходит страх Господень? Скажем так, через Писание Нового Завета страх Господень приходит? Не приходит? Вот сестра говорит, через Новый Завет, через Писание Нового Завета страх Господень не приходит. Потому что Писание Нового Завета говорят о том, что уже все грехи Иешуа взял на себя, и тебе прощены все грехи, и ты свободен. И если такой человек останавливается на этом и не начинает познавать Тору Моисея, то к нему страх Господень так и не придет. Потому что он не увидит, как мы читали сегодня в 1 Коринфянам 10 главе, то, что происходило с отцами, и это все для нашего вразумления. Потому что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Закон Его, мы прошлый шаббат говорили, законом Его стоят небеса, все стоит, и закон вседостаточен, и Ему не холодно и не жарко от того, будешь ли ты соблюдать заповеди или не будешь. Человек, который искренен перед Богом, и который действительно в своей жизни вособил к Богу и сказал, что так как я жил, это не имеет никакого смысла для меня. Я прошу тебя, научи меня жить по твоим законам. Такой человек, он безусловно, он водим Духом Святым. Я просто свой опыт беру. Когда я возопил к Богу, до этого мне говорили о том, что есть Иисус Христос. Ну и пожалуйста, мне без разницы. Но вот когда человек приходит в то состояние, когда он понимает, что тот смысл жизни, которым он жил, это пустота, это ничто. То, что я от своих отцов наследовал, это пустота, это ничто, а по-другому я не знаю и не могу. И вот если я в таком состоянии начинаю вопить к Богу, то я уже изначально жажду познать Бога и Его пути, и тогда Он ведет. Я в одной из статей писал, когда я пришел в христианскую пятидесятническую церковь, я после покаяния, вот внутри меня первое, что меня все время... Просто жажда мучила, просто сухота была. Я все время говорил, покажите мне, где 10 заповедей. Я хочу увидеть, как звучат эти 10 заповедей, потому что я не знал, как они звучат. И мне пастора, учителя, наставники мои говорят, тебе не надо 10 заповедей, вот тебе Новый Завет, вот читай Нагорную проповедь, вот это то, что тебе надо. И я читал, и я не понимал, я всем сердцем хотел увидеть эти 10 заповедей. Я не мог объяснить себе, почему они мне нужны. Но я слышал, что есть 10 заповедей. И только когда я заимел всю Библию и начал читать, и дошел до 10 заповедей, я увидел, вот они. Вот то, что хочет Бог. И потом я понял, почему они мне нужны. Потому что 10 заповедей, оказывается, являются основой моего завета с Богом. Неважно, Новый Завет это или Ветхий, потому что Новый Завет это суть, то же содержание, только Бог говорит, теперь я этот закон в сердце напишу. Но закон-то тот же самый. Если там он был записан на скрижалях каменных, то теперь Бог говорит, это я все запишу на твоем сердце. Я не могу без них. И через это начинает приходить страх Господень, потому что мало-помалу, когда я начинал в это въезжать, для начала мне это было, читал просто как художественную книгу. И все время ужасался. Какой Бог жестокий. Там столько погибло, там столько погибло. Почему Бог такой безжалостный и все прочее? А когда мне начало открываться понимание слова «заповедь», прошлый шаббат я вам говорил, что содержание, суть с иврита слова «заповедь», «мицва», она несет в себе два значения. Во-первых, как обуздывающий элемент для моей души, для меня. А во-вторых, как то, через что я соединяюсь с Богом. Нету другого пути соединиться с Богом, как только через послушание Его заповеди. Если вы мне будете говорить, что вы в Духе Святом, а в заповедях вы не ходите, я вам скажу, что вы лжете. Нет у вас соединения с Богом. Вы душевные, и нет у вас Духа. Люди, не имеющие Духа. Почитайте послание Иуды. Только человек, который живет в заповедях, он соединяется с Богом, и Бог его еще проверяет, насколько он верен этим заповедям. И когда человек стоит в этих заповедях, тогда Бог ему открывается и дает больше, и больше, и больше. И человек соединяется с Богом. И он знает, что если он нарушит эту заповедь, то Дух Божий отойдет от него. И он потеряет присутствие Божие, он будет ходить и страдать. И когда он один и два раза потеряет это присутствие и заплатит цену для того, чтобы вернуться, тогда он уже ходит в этом благоговении перед каждым Словом Божьим, чтобы не обидеть, потому что Дух Божий, он нежный, он чуткий. Всякая мгновенная мысль у тебя проскакивает, а он это знает. И он смотрит, а как ты на нее отреагировал? Зацепила она тебя, понравилась тебе, или ты тут же ее отбросил? Он все это чувствует. И если ты зацепился за нее, а она нечиста, Дух Божий сразу раз, затихает. Поэтому страх Божий – это начало мудрости. И страх Божий приходит вот через познание заповедей Бога и твое желание ходить в этих заповедях. И когда ты начинаешь ходить в них, когда ты начинаешь послушаться им, на тебя весь ад обрушивается. Потому что пока ты жил, как все, князю этого мира было без разницы. Ходишь ты в церковь, не ходишь. Главное, что ты живешь, как все. Свободы не ищешь. Говоришь, что ты свободен, ну пусть говорит, что хочет. Но когда ты начал искать пути Божьего, когда ты начал внутри себя решать идти законом Бога, вот тут тогда все начинает против тебя восставать. И самые близкие твои восстанут на тебя. Иешуа говорит, мои друзья, мои мать и мой отец, вот те, которые исполняют волю отца моего. Мои сестры, мои братья. Помните, когда ученики говорят, вот там мать пришла с братьями твоими. Он говорит, кто мои братья, кто моя мать? Вот они. Вот это мои братья, вот это моя мать. Так вот, начало мудрости – страх Господень. Если ты не наполняешься вот этой вот богобоязненностью нарушать Слово Божие, то тебе Бог не открывается. Потому что Бог живет в Слове. Слово – это сосуд, в который налита жизнь. И если это Слово, ты берешь его в себя, то ты с этим словом как раз и принимаешь эту жизнь. Если ты не берешь это слово в себя, Иешуа говорит, если вы пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, то вы мои ученики. Все, что не попросите, будет вам от Отца моего Небесного. Сегодняшняя недельная глава как раз учит нас тому, что вот то духовное, к чему мы стремимся, оно влечет за собой благословение Бога. Земли, урожаи, всего в избытке. Второзаконие 8.13 написано, и всего у тебя будет много. Всего. Так что же нам теперь бояться этого всего? Вот мы такие духовные, что нам это всего не надо. На этот провокационный вопрос мудрецы дают очень хороший ответ. И они говорят, чтобы понять, о чем здесь говорится, нужно посмотреть на молитву Анны. Помните 1 Самуила, 1 книга царств? Анна пришла молиться к Богу о том, что у нее не было дитя. Так она как молилась? Она говорит, если ты мне дашь дитя мужеского пола, я отдам тебе его на все дни жизни. Вот эта молитва, которая была услышана и отвечена. И это вот тот образ мышления, который должны обрести мы. Если ты что-то просишь у Бога, то ты это просишь для того, чтобы посвятить Богу. Поэтому думай. Всего у тебя будет полно. Но если ты это не будешь посвящать Богу, а будешь тратить на свои похоти, то ты потеряешь эту благословенную землю. Я когда раньше читал эти места, то, что меня сразу Бог научил, у меня проблема всегда была считать то, чего нет. У бизнесменов такая коронка. Они считают то, чего нет. У них такие бизнес-проекты. Вот. И у меня та же самая проблема была. И вот когда я попал в цейтнот, открываю Экклезиаста, первую главу, и там написано, давайте откроем, если у кого проблема, может, поможет. Экклезиаст, первая глава, 15 стих написано, «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Вот это я когда прочитал, «Чего нет, того нельзя считать». Это мою душу вот просто вот усмирило однозначно. Я понял. Ну, к тому времени я уже столько шишек набил, что мне достаточно было вот этого всего одного слова, чтобы на всю жизнь. Вот с этого момента я принял формулой своей жизни. Бывало даже так. У меня сегодня денег, ну, скажем, больше, чем мне нужно для того, чтобы до конца месяца дожить. Ну, я знаю, сколько нужно, чтобы до конца месяца дожить. И в былые времена я бы уже давно там, ну, вот... Матрас надо ребенку купить, ну, поехал, купил, да, или что-то еще надо там, ну, я же знаю, что у меня сейчас лишние деньги, мне до конца месяца все равно хватит. Так Бог говорит, это можно посчитать, что оно у тебя есть, когда наступит новый месяц, и придут новые деньги на следующий месяц. И вот то, что у тебя останется к тому моменту, когда эти деньги придут, вот ты можешь это считать, что у тебя это есть. Понимаете? Это научило меня терпению и мудрости. Потому что много раз были такие ситуации, когда вот именно было так, что у меня были деньги, и я мог их потратить. Буквально через 2-3 дня я удержался, чтобы не потратить, сказав себе, если они до конца месяца у меня останутся, тогда я смогу их потратить, и все будет хорошо. Буквально происходили непредвиденные ситуации, что мне нужно было именно столько денег, чтобы потратить, и чтобы до конца месяца остаться без долгов. Вот 2 или 3 раза я попал в такую ситуацию, и это меня еще утвердило в том, что чего нет, того нельзя считать. А есть то, что осталось в конце месяца, после того, как уже пришла зарплата на следующий месяц. Значит, давайте прочитаем все глаголы, и я быстренько расскажу вам, время подходит к концу. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, боялся, ходил и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот 5 глаголов, которые здесь написаны. Боялся, ходил, любил, служил, соблюдал. И если вы посмотрите внимательно, то вы увидите одну очень такую странную закономерность. Ходить путями Бога – это уже соблюдать заповеди Бога. Да? Тогда почему уже 5 глагол снова говорит о соблюдении заповедей? Поскольку времени мало, я просто коротко это все дело вам расскажу. Я вам скажу, что поистине соблюдать заповеди Бога мы можем только в Духе Святом. Но для того, чтобы нам дойти до этого уровня, чтобы ты сам стал заповедью Бога, потому что соблюдать заповедь в Духе Святом – это уже твоя новая природа. Для того, чтобы тебе дойти до этого уровня, откройте Евангелие от Иоанна 14 главу, вы сначала должны пройти весь этот путь. Бояться, ходить, любить, служить. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Вы все знаете это место, мы много раз на нем останавливались. 21 стих, смотрите, написано. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». То есть вот если это все наложить на вот эти 5 глаголов, бояться, ходить, любить, служить, соблюдать, то вы увидите как бы два уровня. Сначала мы на своем человеческом уровне решаем идти путями Бога. Это наш выбор. И когда мы идем этим путем, Иешуа говорит, если кто имеет мои заповеди, мы начинаем иметь его заповеди. Потому что когда мы пришли сначала к Богу, мы вообще и заповеди его не имели. Мы начинаем иметь его заповеди. Потом, имея его заповеди, нас начинают проверять, будем ли мы хранить заповеди его. И когда мы через это все проходим, мы доказываем Богу, что мы любим его. И когда Бог это видит, кто имеет заповеди, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом. Вот тут вот приходит этот новый уровень, когда приходит уже новая природа. Это и есть переход из веры в веру, из славы в славу. И это все глаголы жизни. Есть еще один очень такой глагол серьезный – служить. Я хочу, чтобы вы понимали, что Бог не нуждается в служении рук человеческих. И чтобы коротко сказать разницу между тем, когда ты служишь Богу и когда ты не служишь Богу, это очень просто. Если ты не живешь по слову Бога и не поклоняешься Богу в духе и истине, то ты Ему не служишь. Ты уже начинаешь служить другому Богу. Нету такого, что ты можешь в середине не служить Богу и другим богам не поклоняться. Граница очень близко. Если ты не служишь Богу, а служить Богу – это суть, твой образ жизни, поклоняться Богу в духе и истине. Вот это единственное то, чем мы можем служить Богу. Если ты не служишь Богу, то ты уже автоматически служишь князю этого мира. Середины нету. Поэтому все эти глаголы жизни, они просто раскрывают для нас этот путь в полноту. Я в заключение хочу вам прочитать молитву, которая в нашем сидуре, 89-я страница, «Благословение после еды». Кто-нибудь из вас молится молитвой благословения после еды? А до еды? Слава Богу за вас. Вы знаете, я ловлю себя на мысли, что я очень часто забываю молиться молитвой благодарения Богу после еды. И если вы тоже забываете, то научитесь хотя бы короткой молитве, которая во Второзаконии. Когда ты будешь есть и насыщаться, то благодари Бога за землю, в которую ввел Он тебя. Поэтому, когда ты после еды поел, и самая короткая молитва, просто скажи: Господи, я благодарю Тебя за эту землю, в которую Ты ввел меня. Я благодарю Тебя за этот хлеб, за эти фрукты, за все, что мы ели, потому что это все принадлежит Тебе. Коротко. Ну вот я сейчас прочитаю вам молитву благословения после еды, потому что я понимаю, что вы хорошо покушали сегодня. Ну, когда глаголы жизни кушаешь, тогда действительно сильный становишься. Это не прилагательные, не существительные, это глаголы. С вашего позволения, господа мои учители, братья и сестры, благословим Бога нашего, в жилище которого радость, того, кому принадлежит пища, которую мы ели. Община отвечает: благословен Бог наш, в жилище которого радость, тот, кому принадлежит пища, которую мы ели, и благодаря доброте которого мы живем. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, питающий весь мир по доброте Своей, по милости, любви и милосердию. Он посылает пищу всему живому, ибо милость Его вечна. По великой доброте Его к нам мы никогда не испытывали недостатков пищи. И пусть не будет у нас недостатков пищи во веки веков, ради великого имени Его. Ведь Он – Бог, который питает и насыщает всех, творит добро каждому и заботится о пище для всех своих творений, которые создал, как сказано: «Раскрываешь ты ладонь свою и щедро насыщаешь все живое. Благословен ты, Господь, питающий всех». Благодарим Тебя, Господь Бог наш, за то, что Ты дал нам в наследие наследственный удел отцам нашим землю прекрасную, добрую и обширную, и за то, что вывел нас, Господь Бог наш, из земли египетской и освободил нас из дома рабства, и за знак союза с Тобой, который запечатлел Ты на наших сердцах, и за Тору Твою, которую преподал Ты нам, и за законы Твои, которые Ты нам возвестил, и за жизнь нашу, и за любовь, и за милость, которыми Ты одарил нас, и за пищу, что ели мы, которой Ты питаешь нас и насыщаешь нас постоянно, ежедневно, во всякое время и во всякий час. И за все это, Господь Бог наш, мы благодарим и благословляем Тебя. Да будет благословляемо имя Твое устами всего живого всегда, во веки веков, как написано, будешь Ты есть и насыщаться, и благословлять Господа Бога Твоего за добрую землю, которую Он дал Тебе. Благословен Ты, Господь, за то, что дал нам землю и пищу. Бешем Ишуа Машехейну. Аминь.